Генри Джеймс. Оуэн Вингрейв. Читает Олег Булгак. Глава первая. «Да ты рехнулся, право дело!» — кричал Спенсер Койл, а молодой человек, стоя с совершенно белым лицом и тяжело дыша, повторял. «Я уже все решил. Уверяю вас, я все хорошо обдумал». Оба побледнели, но улыбка Оуэна Вингрейва доводила его собеседника до отчаяния, которое, к счастью, не заслоняло очевидного. Гримаса, более походившая на неуместную ухмылку, есть результат крайнего нервного напряжения, вполне понятного в сложившейся ситуации. «Я зашел слишком далеко, и в этом моя ошибка. Именно поэтому я чувствую, что должен остановиться», — сказал несчастный Оуэн и замолчал почти покорно. Он не хотел казаться дерзким, да и причин дерзить у него не было. Взгляд его сухих блестящих глаз устремился через оконное стекло на безликие здания напротив.
«Какая низость! Это неслыханно! Да ты в могилу меня сведешь!» — не унимался мистер Койл.
Вид у него был и вправду совсем расстроенный.
«Мне правда очень жаль, потому я и откладывал этот разговор, что боялся вашей реакции».
«Если бы ты открылся мне 3 месяца назад! Но нет, у тебя 7 пятниц на неделе!»
Юноша помолчал, затем дрогнувшим голосом ответил.
«Вы на меня очень сердитесь, и я знал это наперед. Я крайне признателен вам за все, что вы для меня сделали. В свою очередь, ради вас я готов на что угодно, за одним исключением. Мое решение, конечно, никто не одобрит. Я готов к этому, я готов ко всему. Чтобы убедиться в своей готовности, мне и понадобилось столько времени. Ваше недовольство я ощущаю острее всего и больше всего о нем сожалею. Но постепенно и вы свыкнетесь».
«Сам-то уже свыкся, небось», — съязвил Спенсер Койл.
Он был взволнован не менее своего молодого друга, и оба явно были уже не в состоянии продолжать разговор, который стоил им столько крови. Мистер Койл был профессиональным наставником. Он готовил молодых людей к армии, набирал не больше 3-4 за раз, и магнетическое влияние, которое он на них оказывал, было одновременно его профессиональным секретом и единственным источником благосостояния. Предприятие было весьма скромное. Он, по его собственному определению, выпускал штучный товар. Система предполагала индивидуальный подход. Работать с массами ему не позволяло ни здоровье, ни характер. Поэтому он тщательно сравнивал и оценивал претендентов и чаще отвергал, чем принимал. Он относился к своему делу как к искусству. Его интересовали только избранные, и ради них он был способен на жертвы, достойные великой любви. Ему нравились пылкие молодые люди. Многие другие достоинства оставляли его равнодушным. По отношению же к Оуэну Вингрейву он испытывал особую симпатию. Он искренне восхищался задатками этого юноши. Чудеса творили почти все его подопечные, но этот мог превзойти всех. Телосложением он был точь-в-точь Наполеон. В его светло-голубых глазах вспыхивал иногда даже огонек гениальности. Про него говорили, что он похож на пианиста. Его любимый ученик, сам того не ведая, проявлял сейчас мудрость, недоступную учителю, что того крайне раздражало. Раньше его не слишком задевало самомнение Вингрейва, чьи выдающиеся способности давали достаточно оснований. Но сегодня оно показалось ему невыносимым. Он оборвал разговор, категорически отказавшись признавать, что между ними все решено, и посоветовал ученику съездить куда-нибудь на несколько дней, скажем, в Истборн, море бы быстро привело его в чувство, проветриться и прийти в себя. Этот ученик мог без ущерба пропустить несколько дней, он все схватывал на лету. Стоило Койлу вспомнить, насколько это способный юноша, как ему захотелось надрать бунтарю уши. Впрочем, высокий, атлетического сложения молодой человек даже физически не подходил для столь примитивной риторики. Сейчас на его красивом лице читалась тревога и сочувствие. Видно было, как угрызения совести борются в нем с непоколебимой решимостью. И если бы от этого стало хоть сколько-нибудь легче, он бы подставил обе щеки. Он явно не старался казаться мудрее своего учителя. Он просто говорил, что думает. Ведь речь, в конце концов, шла о его карьере. Он не мог отказать учителю в просьбе съездить на море или хотя бы попридержать язык, однако все в его поведении говорило о том, что если он и поедет, то лишь для того, чтобы дать мистеру Койлу возможность прийти в себя. Он вовсе не чувствовал переутомления, но, учитывая колоссальное напряжение, было вполне естественно, что мистер Койл его как раз испытывал. Отпуск ученика принес бы больше пользы самому наставнику. И мистер Койл прекрасно понимал, что Вингрейв так и думает, но сдержался и потребовал лишь трехдневного перемирия. Оуэн согласился, хотя, давая ложную надежду, явно шел против своей совести. Прежде чем расстаться, знаменитый наставник заметил: «И все же мне придется кое с кем встретиться. Ты упоминал, кажется, что в городе твоя тетушка».
«Да-да, она на Бейкер-стрит. Сходите обязательно», — произнес юноша, как будто желая успокоить собеседника.
Мистер Койл бросил на него короткий взгляд. «Ты известил ее о своей дурацкой затее?»
«Еще нет. Я никому не говорил. Я думал, что будет правильно сперва поговорить с вами».
«Ах, он еще и думает правильно!» — воскликнул Спенсер Койл.
Принципиальность молодого друга вызывала в нем возмущение. Он добавил, что, возможно, навестит мисс Вингрейв, после чего молодой отступник покинул дом. Однако вместо того, чтобы отправиться прямиком в Истборн, Оуэн Вингрейв направился в Кенсингтонские сады, рядом с которыми находилась роскошная резиденция мистера Койла. Его услуги стоили непозволительно дорого, поэтому жил он на широкую ногу и содержал большой дом. Воспитанники знаменитого наставника были на полном пансионе, поэтому Оуэн сказал дворецкому, что вернется к обеду. Весеннее солнце грело молодую кровь Оуэна, в кармане у него была книга. После короткой прогулки по парку он уселся на скамейку и вытащил ее с медленным тихим вздохом, возвещающим отложенное удовольствие. Вытянув длинные ноги, он принялся за чтение. Это был томик стихотворений Гёте. В течение многих дней Оуэн находился в состоянии сильнейшего нервного напряжения, и сейчас, когда пружина наконец разжалась, он почувствовал соразмерное облегчение. Примечательно, что для праздника освобождения он выбрал интеллектуальное удовольствие. И в этом был весь Оуэн. Не для того он отбросил возможность сделать блестящую карьеру, чтобы слоняться без дела по Бонд-стрит или с показным безразличием просиживать дни у окна клуба. За несколько секунд Оуэн забыл все. Невероятное давление, недовольство мистера Койла и даже свою внушительную тетушку с Бейкер-стрит. Если бы опекуны увидели его сейчас, некоторые основания для гнева у них бы точно нашлись. Вне всякого сомнения, с Вингрейвом было что-то неладно. Ведь даже немецкий он выучил исключительно из любви к поэзии.
«Может, ты знаешь, что за чертова муха его укусила?» — спросил Спенсер Койл тем знаменательным утром молодого Личмера.
Юноша буквально опешил. Никогда прежде он не слышал, чтобы именитый наставник подавал пример сквернословия. Личмер был не только однокашником Вингрейва, он считался ближайшим, пожалуй, даже лучшим его другом, и помимо воли был для мистера Койла тем фоном, на котором блестящие способности Вингрейва проявлялись еще ярче. Личмер был невысоким крепышом, и звезд с неба не хватал. Он никогда не вызывал у мистера Койла интереса, теперь же, глядя на ученика, по лицу и пустому взгляду которого невозможно было определить, дошел ли до него смысл сказанного, посредственность Личмера казалась ему почти нестерпимой. Молодой человек скрывал свои способности, будто даже понимание было юношеской дерзостью. Так или иначе, он явно не видел причины считать, что с его товарищем происходит нечто из ряда вон выходящее, поэтому мистеру Койлу пришлось уточнить.
«Он отказывается продолжать учебу. Он решил все похерить».
Больше всего юного Личмера поразило, как много новых слов появилось в лексиконе наставника.
«Он не хочет поступать в Сандхерст?» «Он никуда не хочет. Он вообще не хочет в армию», —